вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, говорим мы вам. Это программа «Крымский вечер» и в студии Елена Римовская, Александр Янковский. И сегодня в выпуске.
Сергей Аксенов провел итоговую пресс-конференцию.
Европейский союз осудил открытие движения поездов по Керченскому мосту.
Предприятие «Вода Крыма» рассказало о тарифах на следующий год.
А мы расскажем вам об этих тарифах и не только на частоте 648 АМ. Слушайте нас на средних волнах на территории практически всего Крыма. На северной части полуострова слушайте нас на частоте 105.9 FM. Также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Фейсбуке и на канале в Ютубе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире, позвонив нам по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир традиционно с самых главных новостей и важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня в Крыму состоялась пресс-конференция подконтрольного России главы полуострова Сергея Аксенова. Мероприятие длилось около 2 часов. Свои вопросы Сергея Аксенова задавали представители крымских и российских медиа. Главными проблемами полуострова подконтрольный Кремлю глава Крыма назвал низкие доходы местных жителей, высокие цены на продовольственные продукты и лекарственные препараты, а также проблемы в системе здравоохранения.
Железнодорожного сообщения, наверное, частично к лету будет понятно, насколько, то есть, удастся стабилизировать или снизить. То есть, как бы, ну, ярмарочные мероприятия, удастся снизить цены. По доходам граждан мы вот в рамках национальных проектов, опять же, имеем целевой показатель в той части, что граждане с низким уровнем доходов, которых у нас сейчас по статистике там так как дают, хотя я думаю, что это цифры такие же укрупненные, они там достойны корректировки. У нас там 17% граждан, ну, с доходами ниже того, чтобы достойно обеспечить свою жизнь. К 2024 году у нас такой показатель должен быть 8% населения. Но, в общем, конечно, это и обучение, помощь предпринимателям, соответственно, это создание комфортной бизнес-среды и так далее, возможность инвесторам создавать новые рабочие места, вкладывать деньги. А по стабилизации цен, ну вот я уже до этого говорил, мероприятие ярмарки, на мой взгляд, это как один из элементов решения вопроса. И если будет построено 2 оптово-розничных центра крупных логистических, мы думали один в Керчи, один в Симферополе, соответственно, в районе железнодорожных узлов, тоже, возможно, эту ситуацию позволит разрядить.
Во время пресс-конференции Сергей Аксенов также заявил, что Крым в следующем году получит около 20 миллиардов российских рублей на ремонты дорог разных уровней. По словам подконтрольного России главы Крыма, это приведет к кардинальным переменам в дорожной сфере на полуострове.
Кроме того, что у нас в рамках национальных проектов 2,9 миллиарда рублей, уже стоит дополнительным плюсом, будет выделено 17 миллиардов рублей в 2020 году, что позволит, соответственно, кардинально изменить ситуацию. Компания ВАД будет отвечать, то есть, как бы, там, Ленинский район, город Керчь, Феодосия и так далее. Центр трудоустройства будет работать в городе Симферополе. Вот предварительно могу сказать, что в городе Керчь будет отремонтировано в 2020 году где-то 32 километра дорог. В городе Симферополе 68.
Также Сергею Аксенову был задан вопрос о создании горной зоны на полуострове. По словам российского главы Крыма, инвестиционное соглашение будет подписано уже на этой неделе, а в январе следующего года подконтрольный России парламент Крыма может принять все необходимые для урегулирования этого вопроса решения.
Во время пресс-конференции Сергей Аксенов также ответил на вопросы, связанные с выполнением Российской федеральной целевой программы, рассказал о запланированных изменениях в сфере здравоохранения. Также Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию вокруг закрытия парка «Тайган» предпринимателя Олега Зубко. Подробнее о сегодняшней пресс-конференции подконтрольного России главы Крыма мы поговорим во второй части нашей программы, которая начнется сразу после новостей.
Украина в центре внимания.
Европейский союз осуждает открытие движения поездов по Керченскому мосту. В заявлении Европейской внешнеполитической службы сказано, что, цитирую, железнодорожное сообщение – это еще один шаг принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается.
В Европейском союзе также отметили, что Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. Евросоюз вновь заявил о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Напомним, что вчера президент соседней России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым также заявило о противоправности запуска железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным ею Крымом.
Новости.
Севастополь ожидает роста туристического потока после запуска поездов в Крым из России. Подконтрольный Кремлю временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев в эфире телеканала НТС заявил, что количество туристов в Севастополе может увеличиться на 20%. Такие данные российский чиновник назвал, сославшись на предварительные расчеты перевозчика. Также российский губернатор Севастополя подчеркнул, что подконтрольной России власти города ждут запуска грузового железнодорожного сообщения, поскольку связывают с этим развитие морского порта. Давайте послушаем комментарий Михаила Развожаева.
Министр транспорта Евгений Дитрих докладывал, что уже с июля будет запущено и грузовое сообщение. Для Севастополя это очень важно, потому что мы связываем с грузовым сообщением, конечно же, оживление работы нашего порта морского. И сейчас будем к этому, уже готовимся к этому, будем продолжать готовиться. Для нас это большой еще экономический стимул. Ну и, конечно же, поезд это все-таки всегда один был из любимых видов транспорта.
Правда, пока что неизвестно, вот куда же будут отправлять грузы, которые будут доставляться по железной дороге в этот самый Севастопольский морской торговый порт. В то же время российские власти Севастополя заявили об усилении мер безопасности на вокзале города из-за прибытия поезда из России. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города. В ведомстве указали на то, что на вокзале Севастополя уже установили ограждения, вынесли в отдельный павильон пункт досмотра, провели ремонт помещений и фасада зданий.
Прибытие поезда из российского Санкт-Петербурга в Севастополь ожидается завтра, 25 декабря. Напомню, что выехал поезд из Петербурга накануне, 23 декабря. Длительность его пребывания в пути составит 43,5 часа. Напомним, что в Украине и Европейском Союзе назвали незаконным запуск железнодорожного сообщения между аннексированным Крымом и Россией.
Крым в центре внимания.
Верховный суд в Москве изменил приговор фигурантам так называемого симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, сроки заключения для крымчан уменьшили на 6 месяцев. Таким образом, пятерым осужденным по этому делу назначены сроки лишения свободы от 11,5 лет до 16 лет и 6 месяцев заключения.
На заседании суда присутствовали международные наблюдатели из Нидерландов Тиман Каувин, представитель посольства Соединенных Штатов Америки София Будай, международные наблюдатели из Евросоюза Камила Ласкевич, а также консул Украины в России Виктор Пленников.
По словам активистов движения «Крымская солидарность», в зале суда и на улице присутствовало около 70 человек. Фигуранты дела участвовали в заседании по видеосвязи из следственных изоляторов Таганрога и Ростова-на-Дону. Поддержать крымчан пришла и российская правозащитница Александра Крыленкова, которая в комментарии движению «Крымская солидарность» рассказала, что лично знакома со многими из осужденных.
Почему я, собственно, начала работать в Крыму? Это потому, что я российская правозащитница, и российская власть пришла в Крым и делает то, что там делает. Тотально арестовывает людей, кидает в тюрьмы и так далее. Она, конечно, это делает и в России тоже, но когда это происходит на другой территории, то это как-то сильнее цепляет, и поэтому, мне кажется, это важно. А как остановить, я не знаю. Мы пытаемся это остановить в самых разных формах и местах уже много лет, и, к сожалению, пока количество политзаключенных растет.
В связи с решением Верховного суда России оставить в заключении группу крымских татар, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала международное сообщество усилить давление на Россию. Об этом украинский омбудсмен написал на своей странице в Фейсбуке.
Напомним, что в июне этого года фигурантов так называемого симферопольского дела Хизбут-Тахрир суд в Ростове-на-Дону приговорил к срокам заключения от 12 до 17 лет. Министерство иностранных дел Украины тогда выразило решительный протест в связи с данным приговором и призвало усилить санкционное давление на Россию. Защитники осужденных крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Новости.
Российский правозащитный центр «Мемориал» обновил списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек, 250 из которых находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедования или религиозной принадлежности. Еще 64 человека удерживаются по политическим мотивам. В список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир».
За последний год несколько десятков политзаключенных заключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по так называемому «московскому делу». Украинские военные моряки, режиссер из Крыма Олег Сенцов и чеченский правозащитник Аюб Титиев. 10 обвиняемым по делам о деятельности организации «Свидетели Иеговы» были изменены меры пресечения на не связанные с лишением свободы.
Однако правозащитники отмечают, что количество политзаключенных в России в этом году продолжило расти. Правозащитный центр «Мемориал» требует от российских властей немедленно освободить всех политических узников.
Прямой эфир.
Кабинет министров Украины упростил для детей правила пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью. Об этом на своей странице Facebook сообщил начальник управления по вопросам автономной республики Крым и Севастополя, Министерство по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Сергей Макринюк.
Согласно изменениям, теперь ребенок до 16 лет сможет въехать в Крым в сопровождении того лица, с которым он выезжал из Крыма. Для въезда на полуостров достаточно присутствия одного из родителей и уже нет необходимости в нотариально заверенном согласии второго родителя.
Дети в возрасте от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины, смогут пересекать админграницу самостоятельно, без сопровождения родителей или законных представителей. Работники Госпогранслужбы Украины на контрольно-пропускных пунктах будут проверять факт обучения ребенка в единой государственной электронной базе по вопросам образования и предоставлять такому ребенку разрешение на выезд из Крыма на основании его паспорта.
Изменения вступают в силу через 30 дней. На правительственном портале Украины решение Кабинета министров пока не опубликовано. Напомним, что в июле этого года вступило в силу еще одно постановление украинского правительства, согласно которому крымчанам в возрасте до 16 лет разрешили пересекать административную границу без паспорта Украины. Соответственно, дети до 16 лет могут выехать из аннексированного Крыма для оформления внутреннего и заграничного паспортов Украины, предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.
Новости.
Предприятие «Вода Крыма» рассказало, какими будут тарифы в 2020 году. Действие льготного тарифа на питьевую воду для крымчан продлено на следующий год. Как сообщает «Вода Крыма», тариф на холодную воду останется на прежнем уровне и составит 31 рубль 55 копеек за кубический метр с НДС.
При этом с 1 января нового года утверждены новые тарифы на услугу водоотведения для населения, на услуги водоснабжения водоотведения для бюджетных организаций и прочих потребителей. Стоимость услуг для жителей разных населенных пунктов будет разной. Ранее предприятие «Вода Крыма» опубликовало документ, в котором указаны все тарифы на следующий год. С этой информацией можно ознакомиться на сайте предприятия.
Напомним, что до аннексии Крыма России в 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северокрымский канал. После аннексии Крыма поставки воды прекратились. Запасы воды на полуострове пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Подконтрольные России власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
Крым в центре внимания.
В Евпатории сносят крокодиловую ферму. Соответствующее распоряжение выдали подконтрольной России власти города. По информации администрации, предприниматели летом установили перевернутый дом и крокодиловую ферму, при этом якобы не имея разрешительных документов.
Это, кстати, два разных объекта. То есть не крокодилы жили в перевернутом доме, просто вот отдельный такой перевернутый дом, как аттракцион, по которому можно было ходить там, ну, по потолку условно, да, и отдельно вот крокодиляриум. Местные чиновники утверждают, что сотрудники управления муниципального контроля составляли протокол об административном правонарушении на бизнесмена. Были выданы предписания с требованием устранить нарушение, однако по информации подконтрольной России администрации в Патуре эти предписания были проигнорированы.
По информации чиновников, деньги на демонтаж были выделены из городского бюджета. Позже в администрации планируют взыскать с предпринимателя эти средства через суд. К примеру, демонтаж одного здания обходится российской администрации города в 1,5 миллиона рублей. Об этом телеканалу Крым-24 рассказал начальник управления муниципального контроля Евпатории Иван Ворохобин.
Планируем эту работу продолжать на постоянной основе. На 2020 год также в бюджете заложены деньги на снос таких объектов, ввиду чего работа будет вестись на постоянной основе.
В российской администрации Евпатории также сообщили, что в начале 2020 года планируют демонтировать перевернутый дом, расположенный рядом с крокодиловой фермой. Публичных комментариев собственников фермы на данный момент нет.
И также крокодилов.
Прямой эфир.
А А в Севастополе усилили патрулирование лесов перед Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба Севприроднадзора. В ведомстве напомнили об ответственности за незаконную вырубку деревьев, а также просят граждан приобретать деревья для празднования Нового года в установленных для этого местах.
В Севприроднадзоре добавили, что сотрудники ведомства планируют проверять торговцев новогодними деревьями. Согласно сообщению, рейды будут проводиться в том числе по легальным точкам продаж, чтобы исключить незаконное попадание деревьев на прилавки.
Накануне в Российском министерстве природы Крыма предупредили об ответственности за вырубку хвойных деревьев. В ведомстве сообщили, что перед новогодними праздниками усилили патрулирование лесов, а в декабре этого года подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на вырубку сосны крымской, которую называют также сосной паласа.
Новости.
Ну и последняя новость. К этому часу на Крым надвигаются сильные дожди и штормовой ветер. Сегодня до конца дня, а также 25 и 26 декабря на полуострове ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Управление МЧС России по Крыму со ссылкой на гидрометцентр полуострова. По информации ведомства, в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди, а также усиление ветра до 20 метров в секунду.
Ну а в следующей части нашей программы ожидается несколько цитат Сергея Аксенова, который сегодня провел большую двухчасовую пресс-конференцию.
Усиление присутствия Аксенова в нашем эфире.
Да, но незначительное. И вот из этих двух часов он больше 20 минут, я посчитал, да, он уделил крымскому предпринимателю Олегу Зубкову. И даже сказал, что он готов, значит, если у Олега Зубкова нет 40 тысяч рублей для выполнения требований, а напомним, что за парк Львов-Тайган Олега Зубкова закрыт уже снова повторно еще на 30 дней, то вот он, якобы Сергей Аксенов, сказал, что он сам лично готов нести эту сумму и готов помочь. Видимо, человеку вот как бы нечем заправлять вертолет. Почему он упомянул вертолет, господин Сергей Аксенов, и почему так много внимания уделил крымскому предпринимателю Олегу Зубкову, вот обо всем этом подробнее в следующей части нашей программы через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Да-да, это радио «Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории практически всего Крыма, за исключением Южного берега, на средних волнах на частоте 648 АМ. Также слушайте на территории Северного Крыма наши программы в FM-диапазоне на частоте 105,9 FM. Ну и вот прямо сейчас, поскольку мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу, утром в 9, потом в 14 часов и в 19 часов вечером, можете не только слушать, но и смотреть наши программы на нашей странице в Фейсбуке, либо на нашем канале в Ютубе. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Нам действительно важно знать ваше мнение. Итак, о чем мы будем говорить в следующие полчаса? Будем говорить вот о чем. Значит, господин Аксенов, подконтрольной России глава Крыма, сегодня провел большую двухчасовую пресс-конференцию. И начал он свою пресс-конференцию, Сергей Аксенов, с впечатлений от поездки по Керченскому железнодорожному мосту. 23 декабря он прокатился по этому мосту, и снова, но у него впечатления, во-первых, он сказал, что не было у него никаких там тыдынь-цибдынь между стыками, это как бы главное такое его впечатление. А еще он выразил надежду, что через полгода в Крыму, когда начнут, по его мнению, движение уже не только пассажирские, но и железнодорожные такие вот грузовые поезда, в Крыму начнут снижаться цены. Давайте послушаем Сергея Аксенова.
И с июля месяца это грузовое сообщение. Ну, грузового даже больше ждем, чем пассажирского, хотя я уверен, что и значительная часть туристов будет в Крым приезжать на именно железнодорожном транспорте, так или иначе. Ну, а в общем, конечно, ожидаем, что у нас логистика все-таки упростится, доставки продовольствия, строительных материалов и так далее. И все-таки, то есть, как бы это ввод в эксплуатацию моста повлияет все-таки на ценовую политику в Республике Крым. Это должно быть, и все-таки я вот в это верю, снижение будет, так или иначе, стабилизация будет, стоимости самых необходимых товаров, которыми пользуется наше население.
Это слова Сергея Аксенова, сказаны им сегодня на пресс-конференции. Также Сергей Аксенов рассказал, что несмотря на все его старания, за последние почти 6 лет российские торговые сети так и не захотели зайти на полуостров. И признался, что даже многих подрядчиков для выполнения самых разных строительных работ ему приходится лично уговаривать, а иначе они не приходят в Крым.
Ну, это частники сегодня, кого-то силой это запихнуть, это невозможно, и в принципе, в федеральном центре, конечно, ну, подавляющее большинство однозначно, конечно, поддерживает там все процессы, но подходить к ситуации тоже надо индивидуально. Я же экономически понимаю, там тех, кто не заходит, понятно, но я имею в виду крупных игроков рынка, то есть возможные потери, то есть будут больше там возможные прибыли, соответственно. А с точки зрения политической, конечно, ну, непонятно, да, там, ну, это уже другая совсем картина, объяснить, почему там российские предприятия не заходят в российский регион, ну, тоже достаточно проблематично. Поэтому балансируем вот где-то между этими двумя оценочными понятиями. При этом, опять же, в режиме ручного управления федеральный центр. И я там, поверьте, ведем переговоры и уговариваем. Я отдельных и крупных подрядчиков, то есть уговариваю просто сюда зайти, потому что я понимаю, что иначе будем разыгрывать все конкурсные процедуры там с нашими рогами и копытами. И будем опять в претензионной работе. Гордо будем говорить, со сколькими судимся, сколько сроки не вытянули. Но от этого же дальше же ничего же не сдвинется, мы с вами понимаем. У нас все равно не такая, как у всех ситуация. Я и коллегам говорю, мы не потому, что мы какие-то крымчане особенные, но у нас на самом деле отсутствие транзита в данном случае в обратную сторону, соответственно, ведет к удорожанию там, всех и строительных материалов, и продовольствия и так далее. Транспорт приезжает сюда загруженный, назад уезжает полупустой или пустой.
То есть, смотрите, все равно Сергей Аксенов признает проблему, что даже несмотря на то, что когда, вот летом, он говорит, будет начато движение грузовых железнодорожных составов через мост, через Керченский пролив, все равно вот этим самым составом, даже если они будут привозить грузы в Крым, обратно они все равно будут уходить пустыми или полупустыми. А это, соответственно, все это повлияет и на стоимость перевозок. Ну, не бывает так, чтобы вагоны ходили пустыми, а за это никто не заплатил. А все это будет переложено в конечном итоге на стоимость тех или иных продуктов на территории полуострова. И даже вот когда сегодня господин Развожаев, напомню, что это российский губернатор Севастополя, он сказал, что он большие надежды возлагает на открытие грузового железнодорожного сообщения и связывает с этим как бы возрождение торгового сообщения с портом Севастополя, возникает один и простой вопрос. А куда будут ходить грузы из этого самого порта Севастополя, ну, кроме, возможно, порта в Сирии? И все. Пока что нет ответов на эти вопросы, и нет таких ответов и у господина Развожаева. Еще раз напомню, сегодня, 24 декабря 2019 года, Сергей Аксенов давал большую пресс-конференцию. Отвечал он на много самых разных вопросов. Но вот если говорить о главных проблемах, то сегодня он назвал, что этих вообще как бы проблем в Крыму, по мнению Сергея Аксенова, их три. Это низкие доходы населения, высокие цены на продовольствие, ситуация в здравоохранении. Вот это три главные проблемы, по мнению Сергея Аксенова. Если взять три основные, цитирую его сейчас, то, наверное, вот эти проблемы в первую очередь. Идем по пути реализации всех программ. Это ФЦП в разных программах, зашиты разные мероприятия, инструменты там абсолютно разные. Ну, в общем, как бы предлагает самые разные какие-то проблемы эти решить, но пока что говорит, что не решаются эти проблемы. А сейчас с нами на связи Леонид Власюк, российский политический аналитик, экс-аналитик российской партии «Единая Россия». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид, хотелось бы у вас поинтересоваться, вообще насколько вот в соседней России такая распространена практика больших пресс-конференций?
Ну, большую пресс-конференцию обычно дает самый главный. И вторая большая пресс-конференция, она дается, как правило, в Крыму. Потому что Крым – это присоединенная территория, оккупированная, и нужно показать, что там о ней заботится Россия. Нужно объявить какие-то новые, дать обещания, объявить какие-то шаги, тем более, что это достаточно серьезная заявка открытия железнодорожного движения в Крым, с территории России. Да, конечно, обратно техника будет идти, вагоны будут идти пустыми, потому что, собственно говоря, наверное, с Крыма и нечего взять. Но самое важное стратегически, это очень важно, то есть там благодаря этому движению можно достаточно серьезно пополнить, то есть совсем уже такой полуостров сделать таким большим авианосцем, полностью нашпигованным оружием. Скорее всего, именно это. Не только о продуктах идет вопрос, просто продукты и все остальное, это должно быть сокручивающим.
Ага, то есть...
Основное это все-таки военная тематика.
Понятно. Вот еще интересует вопрос, связанный тоже, наверное, с железнодорожным отчасти сообщением. Не российские железные дороги будут осуществлять вот эти пассажирские перевозки. Пока что мы не знаем, кто будет осуществлять грузовые перевозки. Но вот то, что касается пассажирских перевозок, то этим перевозчиком пассажирских поездов в Крым через Керченский мост стала компания Grand Service Express. Эта компания была создана в 2002 году. Она специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности и в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва-Санкт-Петербург. А скажите, на ваш взгляд, вот почему, если, допустим, когда строили этот самый мост через Керченский пролив, та же самая там даже компания «Стройгазмонтаж» не побоялась поучаствовать в этом, и несмотря на то, что попали под действие санкций, то что касается российских железных дорог, то они сами не зашли, да, а вот поручили какой-то компании, которая не осуществляет международных железнодорожных рейсов.
«Стройгазмонтаж», она сегодня есть, это компания, а завтра ее ликвидировали, обанкротили, еще как-то сделали, это не проблема. А российские железные дороги – это стратегическое предприятие, которое постоянно пользуется технологиями и деньгами из-за рубежа и очень много производит поставок, в том числе и перевозок груза, в том числе и за рубеж. Поэтому ее нельзя выводить. И все это очень прекрасно понимают. Угу. Вот. Именно поэтому они просто передали. Это та же самая проблема, по которой ни одна крупная сеть туда не заходит.
Но вот сегодня...
У них, как правило, есть иностранные акционеры, да.
Сегодня как раз об этом говорил и Сергей Аксенов на пресс-конференции. Он говорил, что ему даже подрядчиков для выполнения федеральной целевой программы по Крыму, российской этой программы, ему приходится, что называется, в ручном режиме встречаться, всех уговаривать, чтобы они зашли в Крым. А на ваш взгляд, вот вообще это заслуга Сергея Аксенова, что появляются какие-то подрядчики? Или это же вот такая московская разнарядка?
Это московская разнарядка просто, а кого-то в обязательном порядке направляют туда. То есть те, кто послабее, те, кто не может двинуться, пролезть на какие-то рынки, которые хотят каких-то денег, им какие-то обещают преференции, и они за это выполняют часть работы. Но основные грузовые перевозки, скорее всего, будут железнодорожные войска производить.
Понятно. Спасибо вам. Леонид Власюк, российский политический аналитик, экс-аналитик российской партии «Единая Россия», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. Напомним, что сегодня в центре нашего внимания большая пресс-конференция Сергея Аксенова. Она длилась даже больше двух часов в Симферополе. И вот Сергей Аксенов, он рассказал про много аспектов. В частности, назвал три самые большие проблемы, на его взгляд, которые сейчас существуют в Крыму. Это низкие доходы населения, высокие цены на продовольствие и ситуацию в здравоохранении. Об этом говорил Сергей Аксенов. Также он пообещал, что будет отремонтировано около 250 медицинских учреждений. Цитирую, большие деньги будут выложены в капитальный ремонт учреждений здравоохранения. В общей сложности будет отремонтировано около 250 зданий. Часть из них находится в Симферополе, это 20%. Медучреждения должны соответствовать федеральным стандартам, сказал Сергей Аксенов. Также, значит, Сергей Аксенов сказал еще следующее. Когда его спросили, почему до сих пор не введено в эксплуатацию новое здание больницы, областной больницы, он сказал, что, ну вот видите, вот есть какие-то определенные моменты, которые связаны с санкциями. Именно на санкции господин Аксенов свалил невведение в эксплуатацию новой областной больницы. Ну вот это я по-старому назвал, да, как бы она областная такая, ну вот большая крымская больница, самая большая больница. Сейчас с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый вечер.
Владимир, как вы полагаете, вот то, что сейчас господин Аксенов стал уже говорить о том, что вот виноваты в том, что там неэффективно расходуются российские бюджетные деньги в Крыму, в том числе и санкции, ну или он как бы в первую очередь их даже называет, на ваш взгляд, вот о чем это говорит?
Ну, на мой взгляд, это перекладывание с больной головы на здоровую. Дело в том, что при создании проекта такого серьезного объекта, как клиника, используется проектирование и разработки, которые подрядчик, который выполняет эти работы, должен обеспечить поставить в рамках государственного контракта по федеральной целевой программе. Поэтому изначально все оборудование, все материалы, которые там используются, они должны были быть освобождены из под действия санкционных списков. Вот, поэтому я не очень понимаю, о чем говорит господин Аксенов. И поэтому я говорю, мне кажется, что это просто-напросто попытка уйти от ответственности.
А также вот сегодня господин Аксенов говорил о том, что вот будет выделено дополнительные деньги. Я сейчас тут уже потерялся в цифрах. По-моему, 17 миллиардов будет выделено Крыму в 2020 году дополнительно на ремонт дорог, но он объяснил это тем, что, значит, пока не было как бы единого такого подрядчика, а вот сейчас появится единый подрядчик, и тогда деньги начнут все это, значит, как бы эффективно реализовываться, и крымчане вот увидят, как будут строиться дороги. А вы как думаете, вот мешало вот господину Аксенову заниматься строительством дорог отсутствие единого подрядчика?
Я не согласен с позицией Аксенова и объясню почему. Дело в том, что Аксенов с 2014 года на моих глазах многократно повторял эти заклинания о том, что сейчас придет эффективный государственный ГУП, МУП. Это унитарное предприятие, если кто-то не знает, принадлежащее городу, либо государству, и решит проблему. Так было с предприятиями, которые были убиты. Симферопольский хлебзавод тот же самый, Симферопольский винноконечный завод и так далее. Поэтому вот эти все МУПы, они в принципе не способны в Крыму выполнять свои обязательства и работать качественно. И это доказано многократно. То есть это не просто я предполагаю. Это факты, основанные на многократно повторенном опыте. Аксенов тоже знает о том, что так происходит всегда. И когда он такие вещи говорит, это говорит только об одном, что человек вообще пытается контролировать все, но при уровне и горизонте планирования на уровне завхоза он просто не понимает, как это работает вообще в принципе. Поэтому он каждый раз повторяет одну и ту же ошибку. Знаете, как есть психиатрические заболевания, когда отрицательный опыт повторяется многократно, и человек не делает никаких выводов. И на основании этого ему ставится диагноз. Вот такой же диагноз может поставить и господину Аксенову.
Тогда у меня такой вопрос. Если вот такое управление неэффективно, почему же все-таки тогда Кремль сохраняет Сергея Аксенова у руководства Крыма, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, решение по Аксенову принято, и вопрос, я так понимаю, что единого дня голосования, либо до этой даты, по смене господина Аксенова на посту главы Республики Крым, потому что мы уже видим, что фактически Крымом пытается отодвинуть его от рычагов влияния и власти, назначив Гаценюка, который пока себя ничем не проявил, и фактически является миньоном господина Аксенова. Вот. Но при этом, знаете, человек-символ, и пока у него есть прямой доступ к Путину для того, чтобы решать те или иные вопросы, связанные с развитием республики, его держат. Но опять-таки этот кредит фактически исчерпан. Мы видели, что на открытии пассажирского сообщения с Крымом господин Аксенов и господин Разложаев почему-то не попали в кабину с господином Путиным. И это тоже говорит о том, что фактически там человек уже там списан. И вот эти все попытки оправдаться, найти новую крышу себе в Москве для того, чтобы удержаться подольше власти, они потерпят крах, и мы уже будем скоро свидетелями все вот этому событию.
Угу. Ну что ж, увидим. Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, основатель организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И теперь вот та именно часть, может быть, которая больше всего уделил внимание сам господин Аксенов. Значит, на пресс-конференции Сергей Аксенов сегодня рассказал, что бизнесмен и владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков — это чисто проукраинский персонаж. Это я цитирую сейчас господина Зубкова. И также он сказал, что Зубков, он вообще на самом деле, самом деле, по его мнению, не хочет устранять все проблемы, которые существуют вокруг его парков, а, значит, создает только вокруг этого скандал. И по мнению господина Аксенова, что с помощью таких скандалов, которые происходят из-за того, что закрывают подконтрольные Аксенову, глава ветеринарного комитета закрывает, ну, выдает предписание, а потом суды закрывают парки Олега Зубкова там на месяц, а теперь еще раз на месяц, что таким образом просто-напросто Олег Зубков делает себе рекламу. А далее прямая речь самого Сергея Аксенова.
Мнение.
Никаких намерений ни у кого закрывать зоопарк нет. Комитет по ветеринарии, Игорь Сергеевич, у нас простая абсолютно ситуация. Человек должен зачиповать в данном случае всех животных, соответственно, и паспортизировать их. Чего он делать не хочет. Цена вопроса около 50 тысяч рублей для господина Зубкова, который сам себя позиционирует как владелец там, вертолетов, пароходов там, и так далее. То есть, как бы, и при этом он принципиально не собирается, то есть, как бы, ничего делать. Ну, еще я не знаю, что еще должен сделать. Ну, как, поехать, ну, на колени встать, его о чем-то попросить Зубкова. Как гражданин, я, почитав, ну, просто зайдя, я не интересовался ситуацией. Ну, почитав там, что написано у этого товарища в блоге, считаю, что это чисто проукраинский персонаж. Вы же почитайте, что он пишет. 5 лет кошмара в России у него заголовки. 5 лет кошмара. Украина там не такое государство, как Россия. Россия там это... Я просто тем, кто почитает, там ничего российского нет вообще. Там просто идет сплошной словесный... Не буду говорить словом, что... И при этом всем человек вместо того, чтобы что-то сделать и прийти сказать, или даже как все бизнесмены, пожалуйста, все знают, что я отзваниваюсь, я на все обращения в соцсети отзваниваюсь, то есть никаких там ни к нему претензий личных никто не выдвигал. Он ни звонить мне не собирался, ничего делать. Ему нужен хайп, я вам поясняю. Просто простой скандал публичный, связанный с оскорблениями должностных лиц. Вы же понимаете, что реклама как продвигается? Скандал – лучшая реклама. Вот сегодня идет реклама зоопарка. Ну, мы все понимаем, публичная, там все СМИ, все понятно. Понятно, что сегодня, допустим, когда для граждан страны выбирать между судьбой любого животного, там, не знаю, курицы, лебедя или чиновника, конечно, выберут курицу или лебедя, что надо спасти, а чиновника, ну сегодня, ну, такой тренд, понимаете, то есть по ходу ситуации.
Но вот про тренды, да, это точно, конечно. Здесь Сергей Аксенов подметил, что зачастую для... Ну вот чиновник, он, наверное, неспроста ассоциируется с теми людьми, которыми не вызывают они симпатию. Значит, вот такое обвинение сегодня прозвучало со стороны господина Аксенова. Он, напомню, значит, сказал, что Олег Зубков якобы не хочет вообще идти на контакт, не хочет устранять какие-то там нарушения. Это со слов Сергея Аксенова. С другой стороны, также Сергей Аксенов, у нас не все вошло, потому что если бы мы все слушали, что сказал Сергей Аксенов про Зубкова, у нас бы и программа бы на этом бы закончилась. Он также сказал, что вот якобы парк Львов-Тайган, он дает очень мало налогов, и там мало платит налога на прибыль, и поэтому как бы он считает, что вот, ну, есть определенные нарушения. Это все со слов Олега Зубкова. Ну и, конечно же, я так понимаю, что такую... эмоциональную часть своего выступления Сергей Аксенов, он построил именно на том, что вот он цитировал свои впечатления от чтения блога Олега Зубкова, сказал, что Олег Зубков вот это чисто проукраинский персонаж. До эфира мы связались с Олегом Зубковым и попросили его прокомментировать вот эти заявления Сергея Аксенова. Давайте послушаем.
Мнение.
Что касается слухов и сплетен, которые собирает Сергей Аксенов, он любитель собирать сплетни и слухи о погибших сотрудниках, о покушенных массово людях и так далее. По покушенной Ольге Соломиной, а это единственный человек, который за 7,5 лет получил прикус сафари, хотя эту услугу посетили 7,5 тысяч человек, сейчас находится в суде это дело, и в ближайшее время, в ближайший, может быть, месяц-полтора, мы увидим решение суда по этому делу. Аксенов, он любит анонсировать решение судов, как и Поклонская, которая сажала меня по мальчику, помните, на несколько лет там, а суд вынес оправдательный приговор, и никакой вины зоопарка в том, что произошло с мальчиком на территории парка, не было. Также о погибшем сотруднике, если бы это действительно имело место быть, то сегодня это было бы уголовное дело, а это уголовное дело распалось на стадии следствия в связи с отсутствием какой-либо вины смерти данного сотрудника со стороны юридического лица зоопарк «Сказка» и руководителя руководства парка львов Тайган. Поэтому этот бред можно сколько угодно нести. Да, у меня есть куры и в кабинете, и в зоопарке, и, возможно, даже дома, вот, животных, потому что я считаю, что когда погибают животные, что от них в зоопарке что-то должно оставаться. Этому я научился у директоров других европейских зоопарков, которые посетил в огромном количестве. Да, у меня есть куры, но у меня нет автоматов, которые висят на стенах у Сергея Аксенова, и которые он раздаривает Рамзану Кадырову и всем остальным там с автоматами красуется. У каждого свои хобби и пристрастия. Сергей Аксенов очень часто выдает желаемое свое за действительность. Вот на самом деле он ведет необъявленную войну против моих парков по самому настоящему рейдерскому захвату и их обескравливанию путем банкротства через вот эти различные проверки. Надо знать Сергея Аксенова, его прошлое и чем он занимается в нынешнем российском Крыму.
Это сейчас вы слышали Олега Зубкова, крымского бизнесмена, создателя ялтинского зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган». Мы с ним связались до программы, вот он дал нам такой комментарий, прокомментировал выступление Сергея Аксенова. Но центральная все-таки часть нашей сегодняшней программы, она посвящена вот пресс-конференции Зубкова. Простите, не Зубкова, а Сергея Аксенова, подконтрольного России главы Крыма. И Сергей Аксенов, вот так получилось, что он 20 минут он уделил именно господину Зубкову. Он рассказывал вот о том, почему, как бы, что у него лично, якобы персонально у него, как у чиновника, нет претензий к господину Зубкову. Но с другой стороны, он также уточнил, что вот как бы есть эти претензии к господину Зубкову от ветеринара, службы, от налоговой службы, от местного там, от Белогорской администрации, ну и так дальше. Ну и, конечно же, все это еще приправил тем, что вот якобы Зубков, по его мнению, он такой вот очень проукраинский персонаж, пишет проукраинские блоги. Далее будем говорить с Александром Севастьяновым, крымским историком, политологом. Александр, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, ну насколько вообще вот эта перепалка, это, или не знаю, там полемика это такая заочная пока что, да, словесная, которая уже вышла теперь на уровень большой пресс-конференции итоговой господина Аксенова, насколько она, как на ваш взгляд, будет иметь продолжение, вот эта перепалка между Аксеновым и Зубковым?
Ну, как бы, понимаете, она, конечно, может иметь продолжение, но я так думаю, что все-таки она не будет иметь серьезного развития, потому что определенные точки над «и» поставила администрация президента, которая в своем ответе для СМИ несколько дней назад сказала, что претензии ветеринарной службы обоснованы. То есть вот Зубков лишился публичной поддержки, которая раньше у него все-таки была со стороны Москвы. Это, конечно, ну, в данном конкретном противостоянии победа не столько даже самого Аксенова, сколько вот этого всего механизма власти, которая, ну, очевидно, все-таки одержит очередную аппаратную победу над бизнесменом. То есть в противостоянии власти и бизнеса власть опять одержит победу. Я не думаю, что Зубков имеет ресурсы и необходимые возможности для продолжения этого противостояния. Самое главное, что его продолжение прежде всего ударит дальше по Зубкову. Просто лично, физически, это, не знаю, как правильно сказать, по его личной судьбе, скажем так. И я бы вот сказал бы, ну, не посоветовал бы или просто констатировал то, что не стоит, мне кажется, упорствовать, потому что это бодался теленок с дубом.
Понятно, хорошо. Теперь про саму пресс-конференцию господина Аксенова. На ваш взгляд... Господин Аксенов, вот еще раз, он напомню, что он сказал, что три самые большие проблемы в Крыму – это низкие доходы населения, высокие цены на продовольствие и ситуацию в здравоохранении. На ваш взгляд, почему именно эти проблемы озвучивает Сергей Аксенов и в состоянии ли он их решить?
Ну, все очень просто, потому что в Крыму нет самостоятельно развивающейся, самостоятельно успешной, прибыльно работающей экономики, потому что она абсолютно дотационна и зависима от федерального российского бюджета, и это объективный факт, а таковая ситуация, потому что Крым является регионом, ведение бизнеса в котором накладывает на серьезных инвесторов известные международные санкции. Поэтому господин Аксенов абсолютно правильно говорит, сектора низкие доходы и высокие цены. А иначе и быть не может, то есть, потому что ситуация, ее неутешительная реальность именно такова, да? Вот. Ну, низкое медицинское обслуживание, ну, правильно, конечно, если строить большой корпус больницы, республиканской больницы или Мисимашко, новый, нужный, правильный корпус этой больницы, а потом вдруг выяснять то обстоятельство, что у нее нельзя в этот самый корпус, нельзя занести или, как сказать, транспортировать туда необходимое оборудование. Ну, понятное дело, что низкое будет медицинское обслуживание, потому что строить надо правильно. То есть это разговор о неэффективном управлении. То есть это разговор о том, что отчитаться можно о чем угодно, но качество работы оставляет не то, чтобы желать лучшего, оно, в принципе, отсутствует как таковое. И поэтому господин Аксенов может только лишь дальше констатировать те проблемы, которые есть. Не он в силах их решить, потому что у него нет полномочий, ресурсов, а главное, компетенции для их решения.
А как вы думаете, почему Москву в данном случае устраивает кандидатура, ну вообще ситуация такая, когда фактически всем на полуострове руководит господин Аксенов, у которого, ну вот, можно предположить, недостаточно компетенций?
Ну вот потому что этот человек, эта политическая персона, которая кроме связи с российской властью не имеет никакого иного политического капитала. Она абсолютно не может никак маневрировать. Она полностью зависима от московского руководства, и в этом смысле она выгодна. Другое дело, что вот само по себе влияние господина Аксенова, оно, конечно же, будет во втором его сроке сужаться, скажем так, снижаться, и рано или поздно приведет к его отставке. Потому что снова-таки федеральному центру в определенный момент будет выгодно, чтобы весь накопившийся негатив и низкие доходы крымчан, и плохое медицинское обслуживание, и высокие цены нашли какого-то своего виновника, на которого можно все это возложить, как говорится, повесить, ну и отправить его в лучшем случае в отставку или в Совет Федерации, где можно тихо, безбедно, но абсолютно неэффективно и бесполезно заседать долгие годы.
Понятно, спасибо вам. Александр Севастьянов, крымский историк и политолог, был с нами на связи со студией радио «Крым Реали». Тут, кстати, достаточно много комментариев под нашей трансляцией в Ютьюбе, и не столько даже про пресс-конференцию Аксенова, а про ситуацию с Зубком. Вот многие не соглашаются с мнением о том, что якобы Аксенову удастся, ну, что называется, да, переиграть Зубкова, потому что Зубков, пишут, будет бороться до последнего. Например, Любовь Нетису пишет, что московская комиссия не считает, что Зубков проиграет, и чиновники правы, и что, значит, есть якобы уже какие-то тоже жалобы в прокуратуру на господина Иванова. Мы, кстати, готовы выслушать и господина Иванова, который возглавляет комитет ветеринарии сейчас на территории Крыма. Вот такой получилась наша программа, такой экспресс-анализ пресс-конференции господина Аксенова. Напомню, что сегодня он давал большую пресс-конференцию, и на этой пресс-конференции в Симферополе высказал мнение, что вот он очень ожидает движения железнодорожного сообщения через Керченский мост, которое должно, по его словам, начаться летом 2020 года. Правда, уже какого-то такого особого снижения цен на товары и какие-то, значит, услуги уже, по большому счету, не ожидается. Но вот говорят, что хотя бы, чтобы не было больше. Это программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Мы продолжим этот вечер через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии». А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». И сейчас дальше вас, наши дорогие радиослушатели и зрители, с самыми интересными новостями, которые не поместились в первую часть нашей программы, познакомит Елена Римовская.
Есть у нас такая новость о том, что начальник первого поезда, который отправился из Петербурга в Севастополь, опоздал на рейс.
То есть он так без начальника и уехал. Я всегда знал, что вот то, что происходит без начальства, оно как бы лучше даже происходит.
Это новость для пассажиров поезда. Вы ведь еще едете в Севастополь, поэтому будьте в курсе. Об этом сообщает издание «Кафе Ньюс» со ссылкой на телеканал 360. Вместе с начальником первого поезда пропустил его и генеральный директор компании оператора «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Он, стоя рядом с начальником поезда, начал поздравлять по телефону президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения по Керченскому мосту. Ганов заявил, что желает, чтобы каждый пассажир во время поездки по мосту испытывал самые яркие эмоции. Затем начальник поезда объявил о завершившейся посадке, добавив, что сотрудники бригады на местах в это время состав за их спинами отправился, а тогда Путин произнес: «Догоняйте». Позже начальник пересел на этот рейс из Твери, пишет Лента.ру.
А интересно, он ему сказал, как догонять? Пешком идите, как бы, за этим поездом. И, наверное, догнал в Твери. Понятно, хорошо. А тем временем стартовали продажи вина «Крымский мост». Производственно-аграрное объединение «Массандра» начинает реализацию сувенирной серии «Крымский мост». Продажи стартовали 24 декабря с 10 утра в магазинах фирменной розницы предприятия, передает пресс-служба. Работа над проектом, который объединил 5 винодельческих предприятий Крыма и Кубани, соседней России. Это «Массандра» была в этом объединении, «Новый свет», «Фанагория», «Долина Левкадия», «Шато Тамань». Все это началось в конце 2015 года. В сувенирную серию от «Массандры» вошли две марки: «Мускат белый красного камня» и «Херес Массандра». Партия вина сувенирной серии лимитирована по 19 тысяч бутылок каждого наименования. Это, я насколько помню, типа как бы каждая тысяча бутылок, каждая бутылка символизирует 1 метр. Длины,
наверное,
моста, да? То есть 19 тысяч...
километр.
Нет, одна бутылка, один метр, да?
Да-да-да.
Тысяча бутылок, но, да, как бы, один километр, то есть тысяча метров. И, как говорил один персонаж из фильма, из произведения литературного про Остапа Бендера, который был утомлен Нарзаном, он говорил, можно, говорит, и в начале деньги, да, точнее, в начале стулья, потом деньги, но, говорит, деньги вперед. А тут, в общем, как бы 19 тысяч эти бутылок. И реализация будет этих вин осуществляться только в Крыму, в 16 магазинах фирменной розницы «Массандра».
А в Севастополе будет?
Вы меня просто подловили.
В любом случае расскажем также, что в «Массандре», ну, на самом предприятии, обещают пассажирам первых поездов в аннексированный Крым и Севастополь бесплатные экскурсии в «Массандре». Но это, на самом деле, не единственная новость, которая касается железнодорожного сообщения. Наверное, Крым еще будет рефлексировать определенное
еще
время.
Еще лет 5.
На полуострове выпустили монету в честь запуска поездов по Керченскому мосту. Ее тираж составил 2019 экземпляров. Памятная монета, выполненная из серебра 925-й пробы, с использованием технологии лазерного матирования. Контуры монеты повторяют форму Крымского полуострова. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения. На монете изображены все инфраструктурные, ну вот, достижения по версии российских властей Крыма. Это новый терминал аэропорта Симферополь, Керченский мост, автомобильная трасса Таврида.
Ты представляешь, они на одну монетку умудрились все это запихнуть?
Эта монета является продолжением серии монет Российского национального коммерческого банка «Соединяем берега» с изображением моста через Керченский пролив и карты Крыма, посвященной достопримечательностям полуострова.
Да. Ну, а тем временем, вот как бы эхо...
От одного объекта ФЦП к еще одному.
Да, к другому. В Крыму осудили двух краснодарцев за кражу экскаватора со стройки Таврида. Об этом говорится в сообщении подконтрольного России Ленинского районного суда. Преступление было совершено аж в октябре 2017 года. Один из злоумышленников снял регистрационные знаки с другой техники и установил их на украденный экскаватор. После этого дорожную технику переправили паромом в Краснодарский край. И там одного этого подельника ждал другой подельник. Как выяснилось, украденный экскаватор находился в субаренде у фирмы с учредителем, который является одним из участников преступной группы. То есть, как это получается? То есть, как бы он в субаренде, да? А по данным суда, организатор преступления полностью признал свою вину и возместил часть ущерба, 900 тысяч рублей.
Вернул экскаватор.
Общий ущерб оценили почти в 3 миллиона рублей. Исполнитель преступления своей вины не признал. Ну, наверное, сказали, ему сказали перегнать, он перегнал. Суд приговорил организатора этого преступления к 2 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима, исполнителя к 4 годам колонии строгого режима. Это возмутительно вообще. Получается, что организатор получил меньше срок, чем исполнитель. То есть, я вполне могу предположить, что человеку сказали просто, ну, я не знаю этих обстоятельств дела, но могли, предположим, могли ему сказать, перегони экскаватор вот туда-то, да, вот там твой начальник, и я тебе говорю, перегони. И за это, допустим, ему дают 4 года, а тому, кто все это организовал, 2 года.
Это не единственные новости, которые мы сегодня для вас подготовили. Мы, например, искали сегодня на сайте российского ведомства Роспотребнадзор, управления по Крыму и Севастополю, какую-то информацию о том, что происходит в Керчи. Я отмечу, что там есть сообщение о том, что в первой школе якобы подтвержден один случай заболевания туберкулезом. И мы искали на сайте Роспотребнадзора хоть какую-то информацию о положении дел, как там все обстоит в Керчи. Но нашли, не нашли ничего по этому поводу, но нашли советы. Это как выбрать аниматора на Новый год.
Значит, а без Роспотребнадзора невозможно, да, выбрать?
Там очень много, кстати, полезных советов, как не отравиться алкоголем, знаете, там, ну, разное такое.
Так это вот, при выборе аниматора.
Оказывается, что, ну, Роспотребнадзор аниматорами тоже занимается и выдал вот такой перечень советов. В частности, первый совет. Я просто не знаю, кто нанимает аниматоров на Новый год. Но, наверное, речь идет о каких-то детских вечеринках новогодних.
Дед Мороз, Снегурочка. Это что же, наверное, по какому-то аниматору? Аниматор. Вот кто приходит домой?
Я просто как бы верю в Деда Мороза и Снегурочку, поэтому я не думала, что это так все работает.
Ой, простите, я сейчас разрушил вообще чью-то мечту.
Пункт номер один. Прежде всего, необходимо хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Пункт номер два. Это договор с агентством или лицом. Он должен быть заключен в письменной форме. Перед подписанием договора следует внимательно ознакомиться со всеми условиями. Но пунктом третьим здесь отмечено, что, внимание, будьте осторожны, мошенники. Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит. Телефон компании оказывается неработающим, бланки договора фальшивыми, а фирма оказывается не зарегистрирована.
То есть звонишь ты в эту фирму, а где там хо-хо-хо, вот где-то так, да, говорят, на автоответчике. Ну, понятно. Хорошо, есть хорошие новости. В новогоднюю ночь в центре Керчи не продадут алкоголь. Не знаю, связано ли это с вот с этим договором с аниматорами и с мошенниками, но в связи с проведением мероприятий, посвященных новогодним и рождественским праздникам, будет ограничена продажа алкоголя в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города.
Это как-то связано с запуском железнодорожного сообщения?
Нет, потому что поезд, напомню, не идет через Керчь. То есть он идет, Керченский мост, он по южной границе города проходит, а ближайшая станция, чтобы сесть на этот самый мост, это 7 колодезей, это поселок Ленина, это, ну, где-то километров 50, а может быть даже 60 от Керчи. Там строят, правда, какую-то сейчас станцию, по-моему, Керчь-Южная, но она, по-моему, еще не готова. Но важно, вот сейчас важная информация, Елена Римовская, вы меня не сбивайте, я должен обязательно это керчанам сказать, что мероприятия, приуроченные к новогодним и рождественским праздникам, пройдут в районе площади имени Ленина с 23 часов до 3 часов, ну не знаю, ночи, утра, и поэтому нельзя будет купить в это время алкоголь. И за 2 часа до начала проведения этих мероприятий, во время проведения и в течение 1 часа после окончания мероприятий. То есть с 22 часов и до 5 утра вообще, ну не знаю, как Новый год встречать.
В Крыму зато рассчитали стоимость новогоднего оливье не алкоголем же единым. Набор продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из 4 человек в Крыму составил 6389 рублей 83 копейки. Об этом сообщает издание Керчь.фм, ссылаясь на данные Крымстата. Также специалисты этого ведомства рассчитали стоимость самых популярных новогодних блюд из товаров, входящих в набор товаров для новогоднего стола. За год наиболее подорожали лимоны и апельсины, масло сливочное, яблоки, чай, конфеты шоколадные, овощи консервированные, маринованные, сыры сычужные, твердые и мягкие. По-моему, все подорожало. Вино игристое, коньяк. При этом дешевле, простите, чем в прошлом году, можно купить огурцы, картофель, кур, мясокопчености, консервы рыбные и икру. Неплохо. Стоимость популярного праздничного...
Икру чью? Картофеля или кур?
Стоимость праздничного салата оливье составила 349 рублей Это как порция, что ли? Еще один праздничный салат, селедка под шубой, крымчане потратят 171 рубль, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.
Это интересно. Но, слушайте, вот мне кажется, важная информация. Какой алкоголь чаще всего подделывают в Крыму?
Все о своем.
Да, об этом сообщила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя управления Российской службы регулирования алкогольного рынка по Южному федеральному округу Осман Садриддинов. Он сказал, что элитный алкоголь в Крыму подделывают так же часто, как и дешевую спиртосодержащую продукцию. Цитирую. «В последнее время сталкиваемся с тем, что подделывают как дешевый сегмент алкогольной продукции, так и достаточно дорогой. Контрольные мероприятия показывают, что количество фальсификата никак не зависит от ценового сегмента. Многие мошенники заинтересованы в том, чтобы произвести одну бутылку элитного алкоголя и продать его за более высокую цену, чем производить огромное количество более дешевого и получить ту же прибыль», отметил Садриддинов. Ну, слушай, Лен, на самом деле ведь это большая проблема. Знаешь, очень многие люди, они определяют, вот по их мнению, качественный или некачественный товар, вот просто по цене. Ну, например, вот если лежит там, ну, два одинаковых номинования каких-нибудь, ну, разных марок, и, допустим, одно что-то стоит там 100 рублей, а другое 200 рублей. Как правило, человек решит, что то, что стоит там 200, оно более качественное или нет?
Да, я так и определяю.
Ну, вот видите, а вот господин Садриддинов говорит, что... Теперь подделывают даже и то, что за 200 рублей. Не только то, что за 100, а теперь и за 200. И поэтому надо быть предельно осторожными и аккуратными. Вот так вот. А еще оливье подорожало на 2,8%. Я даже не знаю, как бы... Ну, хорошо, что вот оливье хоть не подделают. Ну, по крайней мере, в домашних условиях. Во всяком случае, не у всех это получается. Вот селедку под шубой, да, уже подделают, как бы шуба не та, и селедка не та.
Вы едите оливье и селедку под шубой на Новый год?
Когда дают, ем. На Новый год.
Но это является вашей такой семейной традицией или нет?
Ты знаешь, я думаю, что Новый год это вообще-то такая традиция, которая должна случаться желательно каждый день. В том смысле, что надо каждый день радоваться жизни.
Мы сегодня в редакции обсуждали, что неплохо было бы в прямом эфире приготовить оливье, но потом мы пообедали и передумали.
Да, вот. И передумавшая Елена Римовская прощается с вами, и Александр Янковский тоже. Всего вам доброго.